эфире радио «Донбасс Реалии».
Добрый вечер, друзья. Это радио «Донбасс Реалии» и программа «Где мы ищем и находим хорошее». С вами Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 10 декабря, понедельник. Мы возвращаемся в прямой эфир. Сегодня день прав человека и говорим также о таком. Как выжить в плену и на что надеются узники? Книга памяти «Для кого и о ком».
Этот флаг, который возле этой машины, он уже на Генеральной Ассамблее ООН, когда Путин выступал, его развернули.
Возрождение украинской нации с левыми взглядами. Юбилей Бориса Гринченка.
На той момент Харків був активним містом з антицаристською діяльністю народників.
Несколько погибших, более 1000 арестованных, мародерство и анархия. Во Франции уже 3 недели продолжаются протесты так называемых «желтых жилетов». От экономических они перешли к политическим требованиям – отставки президента Эммануэля Макрона и выхода страны из ЕС. В сети же появились фото и видео, говорящие о причастности россиян и активистов группировки ДНР к происходящему в стране. Правда ли, что именно Россия раскачивает Францию? Об этом поговорим в студии через несколько минут. У нас в гостях журналист-международник Алексей Коваль, а также аналитик Центра исследования проблем гражданского общества Мария Кучеренко. Друзья, звоните к нам в студию 0800 300 403, номер прямого эфира. Звонки со всей территории Украины бесплатные. Телефоны начнут работать совсем скоро.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Начнем программу с традиционного выпуска новостей от моего коллеги Егора Устинова. Егор, тебе слово.
Приветствую. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о прекращении действия договора о дружбе с Россией. По словам президента, этот договор не был расторгнут ранее для того, чтобы использовать его положение в качестве базы для исков Украины в международные суды в отношении России как нарушителя этого договора и норм международного права. Напомню, договор о дружбе между Украиной и Россией был подписан в 1997 году. Он предусматривает, что стороны уважают территориальную целостность друг друга, а также строят отношения друг с другом на основе принципов взаимного уважения. Европейский Союз утвердил санкции против 9 человек, участников так называемых выборов на неподконтрольных украинскому правительству территориях Донбасса. Для этих людей вводится запрет на въезд в ЕС и замораживание активов на территории Евросоюза. Напомню, на оккупированных частях Донецкой и Луганской областей 11 ноября прошли так называемые выборы главарей группировок ДНР и ЛНР, а также так называемых депутатов этих группировок, признанных в Украине террористическими. Страны Запада осудили проведение этих псевдовыборов. Россия заявляет, что они соответствуют Минским договоренностям. Один украинский военный был ранен на Донбассе за прошедшие сутки, сообщили в штабе операции Объединенных сил. По их данным, поддерживаемые Россией боевики 14 раз открывали огонь. Обстрелы фиксировали вблизи населенных пунктов станицы Луганская, Авдеевка, Тарамчук, Красногоровка, Шахтобутовка, Павлополь, Водяное и Гнутово. В группировке ЛНР заявляют о 9 нарушениях режима тишины со стороны украинских военных. В группировке ДНР ВСУ обвинили в обстрелах окрестностей Донецка, Горловки и Ясиноватой. 18 школ и детский сад закрыли на карантин в Луганской области из-за превышения порога заболеваемости ОРВИ. Такие данные обнародовал Департамент здравоохранения областной администрации. Учебные заведения находятся в Белокуракинском, Марковском, Сватовском, Троицком, Новопсковском и Старобельском районах. Ранее на Луганщине зафиксировали 2 случая заболевания гриппом. В Краматорске работник дорожной службы напал на местного журналиста Андрея Романенко. Об этом сообщает Национальный союз журналистов Украины. По сообщению организации, инцидент произошел накануне вечером. Романенко заметил, что рабочие укладывают асфальт в дождь, достал мобильный телефон и, предупредив, что журналист, начал съемку. Отмечается, что нападающий пытался вырвать телефон, но ударил журналиста в лицо. Инцидентом занимается местная полиция. Укрзалезница к новогодним и рождественским праздникам назначила дополнительный поезд с сообщением Покровск-Харьков. Поезд номер 205 осуществит рейсы в оба направления 28, 29, 30 декабря и 2, 4 и 5 января. Всего, по информации Укрзалезницы, планируется назначить 30 дополнительных поездов по Украине. Напомню, перевозчик со вчерашнего дня назначил поезда до Лисичанска и Бахмута. И по прогнозам синоптиков, завтра, 11 декабря, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурная погода. По всей территории региона пройдут дожди с мокрым снегом. На Донеччине сильный дождь. Ветер восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 0 до 2, днем от 1 до 4 градусов тепла.
– Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С удовольствием приветствую наших новых слушателей. Это слушатели Громадського, которые с этой секунды присоединяются к нашему прямому эфиру. Друзья, здравствуйте, это радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро мы включим наши студийные телефоны, их номера 0800 300 403, а также Viber 066 901 24 34. Говорим о причастности России к протестам во Франции. Звоните, участвуйте в нашем разговоре, пока что о других темах.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Выжить в плену можно благодаря творчеству и вере в то, что тебя ждут, говорят люди, прошедшие тюрьмы ЛДНР и Крыма. Как выдержать незаконное заключение, не потерять разум и не лишиться веры в человечество? И что делать тем, кто пытается освободить пленных, чтобы те это почувствовали? О своем опыте в неволе рассказали бывшие крымские и донбасские пленники моей коллеги Дарьи Куриной.
Воля притаманна будь-якій живій істоті, а свобода – це вже власний вибір людини, каже релігієзнавець, колишній полонений угрупування ДНР Ігор Козловський. І коли людину незаконно позбавляють свободи, тим, хто залишається на свободі, треба в будь-який спосіб донести до полоненого, що за нього борються і чекають. Це додає сили віри, каже Козловський.
Для мене свобода – це і вибір, і відповідальність, і духовність, і внутрішня позиція стосовно того, в яких умовах ти не перебував. Все одно тебе внутрішньо вони не можуть дістати. І це витягувало тебе. Ти читав лекції там присутні. І це був такий момент там, дуже надзвичайно важливий для того, щоб не просто виживати, а от жити.
Пережити полон допомагало і те, що була можливість щось писати. Науковець вів щоденник у застінках так званого МДБ, а також писав вірші. І коли Козловського обміняли, то він вивіз деякі свої рукописи. Погоджуються з тим, що творчість в неволі дозволяє вижити і художник з Донецька Сергій Захаров, який потрапив до підвалів угрупування ДНР за свої творчі акції на вулицях окупованого міста. Сергій виставляв карикатури на тодішніх ватажків угрупування.
Ну, це, скоріше всього, така рефлексія. Ти просто відражаєш ту дійсність і видаєш свої мислі. То, що стосується тих робіт, які я робив Донецька, це, ну, скоріше всього, протестні роботи.
За словами художника, несвобода для нього почалася з моменту окупації Донецька російськими гібридними силами. Тому він намагався боротися з нею за допомогою мистецтва. А потрапивши у полон, зрозумів, якщо не втілити усі свої творчі задуми, то можна і не пробачити собі цього в майбутньому. Кожного рятує різне. Хтось починає писати вірші, хтось вивчає Біблію. Віра в Бога допомогла справитися з ув'язненням ще одному колишньому заручнику угрупування ДНР Володимиру Фомічову.
Я також читав багато книг і робив для себе якісь огляди книг, да, щось там про них писав, і також це дуже допомагало, якась інтелектуальна діяльність дуже завжди допомагає в цих умовах, коли ти фактично обмежений свободою. І дуже важливо звернути увагу на те, що взагалі будь-яка інтелектуальна діяльність, вона відволікає від тих умов, в яких ти знаходишся. Да? Тобто, якщо ти, наприклад, перечитати там Бальзака або Толстого, не знаю, Ремарка, це якось тебе відволікає, ти знаходишся фактично в іншому світі.
Коли українські громадяни перебувають в ув'язненні на території Росії, то є хоч якийсь шанс зв'язатися з ними і підтримати. Бо коли є підтримка і знання того, що тебе чекають, країна бореться за твоє визволення, це додає сил, розповідає Ільмі Умеров, кримсько-татарський політик, якому в 2016 році російський суд виніс вирок на 2 роки позбавлення волі.
Лично по мені була така ситуація. За висказування на телеканалі АТР розбудили уголовне діло за публічний призив к нарушенню територіальної цілісності Російської Федерації. Я сам, кстати, до сих пор не могу понять, в чем я нарушил їх законодательство. Ведь Крим – это не Російська Федерація, Крим – это Україна.
Наразі в незаконному ув'язненні в Росії перебуває 70 в'язнів з України, визнаних правозахисними організаціями політичними. На останній зустрічі в Мінську Росія відмовилася від проведення обміну полоненими 27 грудня в форматах 23/23 і 66/19, повідомила представник України Ірина Геращенко. Пізніше глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Росія виступає за обмін полоненим за формулою «всіх на всіх». Дар'я Куріна, радіо «Донбас Реалії».
В России долгие годы символом правозащитного движения оставалась глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева. В прошлую субботу она умерла на 92-м году жизни. Напомним, что правозащитница стала одной из тех, кто подписал резолюцию «Марша мира». В ней были выдвинуты требования о прекращении агрессивной политики Кремля в отношении Украины и требования перестать поддерживать сепаратистов на востоке Украины. Людмила Алексеева также многие годы сотрудничала с радио «Свобода» и многократно была гостем многих программ. К вашему вниманию фрагмент передачи «Ваша свобода» от 27 мая 2015 года.
Вы занимаетесь правозащитной деятельностью уже десятилетиями. Начинали это еще в Советском Союзе. Вот сейчас, через почти 25 лет, четверть века после распада СССР, неужели не изменилась ситуация в России в плане защиты прав человека?
Нет, есть сравнивать с советскими временами, конечно, сейчас гораздо хуже, чем в 90-х годы у нас было. Но и сейчас не сравнить все-таки лучше, чем в советское время.
Что же тогда делать? Западное давление, я не знаю, какие еще есть рычаги. Даже на Брежнева удавалось, вы что это помните, по своему опыту, так или иначе, например, иммиграция в Израиль, другие моменты. Все-таки Хельсинский акт он подписал 75-го года, если не ошибаюсь. Какой-то успех имело давление, хотя и небольшой успех. Что же тогда на Путина может повлиять сейчас?
Ну, я не знаю, я не Путин.
По вашему мнению, вот в России.
Окружение. Я считаю, вообще-то, общее такое положение не только по отношению к России, но и в отношении Украины и любого другого государства. Только сильное гражданское общество в стране может влиять на поведение властей. К сожалению, у нас гражданское общество, слава богу, есть, но назвать его сильным и влиятельным язык не поворачивается. Да, нам приходится, я знаю по своей практике, знаете, из 10 дел, скажем, за которые я берусь, а я берусь только... когда я уверена, что закон на моей стороне и Конституция, так вот из 10 дел удается примерно 3, а 7 не получается, потому что власти не прислушиваются к тому, что, чего хочет общество. И, к сожалению, рецепты улучшения положения в нашей стране существует, но будет работать медленно. Надо растить, укреплять гражданское общество.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Переходим к топ-теме всех мировых СМИ, протестам во Франции. Как оказалось, эти протесты касаются и оккупированной части Донбасса. Уже несколько погибших, более 1000 арестованных, мародерство и анархии. Во Франции уже 3 недели продолжаются протесты так называемых «желтых жилетов». От экономических протестующие перешли к политическим требованиям, в частности, отставки президента Эммануэля Макрона и выхода страны из Европейского Союза. В сети же появилось фото и видео, говорящие о причастности россиян и активистов группировки ДНР к происходящему. Правда ли, что именно Россия раскачивает ситуацию во Франции? Об этом поговорим с журналистом-международником Алексеем Ковалем. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
А также аналитиком Центра исследования проблем гражданского общества Марией Кучеренко. Мария, здравствуйте.
Здравствуйте.
Обращаюсь к нашим слушателям. 0800 300 403, номер прямого эфира. Звонки со всей территории Украины, включая временно оккупированные ее части, бесплатные. Звоните и пишите также по Вайберу. Номер Вайбера 066-901-24. 434. Ждем ваших реплик и вопросов. Алексей, первый вопрос к вам. В чем, собственно, дело? Вот пока ставим группировку ДНР, Россию в стороне, да, немножко объясним людям ситуацию там происходящую. Вот читаешь сообщение, да, 1 декабря, вот в разгар беспорядков президент Франции Эммануэль Макрон вышел к протестующим и сказал, что вводит полугодовой мораторий на увеличение налога на топливо. Собственно говоря, протестующие добились чего хотели.
Уже даже больше, уже на год. На весь следующий год введен мораторий, это последние данные после последних протестов. И действительно, да, они требовали отмены, вообще отмены этого налога, скажем так, который сейчас вырос. Он вырос и в текущем году он вырос, и его планировалось поднять. И на самом деле сумма там поднятия не очень большая, то есть она там на дизель это 6 евро, на бензин 2 евро, но для, действительно для малоимущих, скажем так, граждан, да, грубо говоря, там Но есть подсчет, что каждый год, каждую неделю они тратили примерно 15 евро больше. Это немного. По большому-то счету. Но на волне, вот раскручивая вот эту тему, да, грубо говоря, что проблема, я думаю, больше даже стоит не в том, что подвесились реальные налоги, а то, что правительство, в общем-то, оно тратило эти деньги не так, как оно говорило. Потому что 35 или 38 миллиардов евро, которые получало правительство якобы из-за налога, который оно ввело для борьбы, для экологических программ фактически, из этих 30 миллиардов только 7 реально расходовались на экологические программы. Все остальные правительство использовало по своему усмотрению, и, в общем-то, вот именно на этом, может быть, сыграли те организаторы протеста, которые начали говорить, смотрите, власти типа дерут с нас три шкуры, а сами они тратят эти деньги непонятно на что, значительную часть денег, полученных от этих новых. Более того, это первый аспект, и второй аспект, последний, что в прошлом году был снижен налог как раз на богатых, на самые богатые домохозяйства Франции, и которые платили и должны иметь 1,5 миллиона, таких домохозяйств 300, больше 300 тысяч. И вот именно снижение этого налога как раз еще более усилило именно ненависть к богатым, к Франции. И Париж стал как раз вот местом, где вот эта вот роскошь, где вот это все против чего, собственно, сейчас чего громят самые дорогие бутики.
Да. Суть в том, что протестующие чувствуют себя, во-первых, обманутыми тем, что правительство не тратит те деньги на зеленую энергетику, да, а второе — это чувство несправедливости, да?
Да, и снижение общего уровня жизни в стране.
С вашей стороны, вот как обозревателя, это, ну, такие достаточные причины для того, чтобы вот действительно были вот такие вот протесты? Или все-таки есть у вас какое-то ощущение, что со стороны, да, их раскручивают эти протесты?
Естественно, их раскачивают и раскручивают. То есть, смотрите, ситуация была такая. Первые люди, когда они вышли 17 ноября, они вышли, блокировали бензозаправки с дорогими ценами на нефть. И все. И там было где-то 2000 пикетов по всей Франции, мелкие, они стояли локально, они не объединялись в эти. А потом их, конечно, начали уже сбивать в какую-то организованную силу, и потом просто к ней начали примыкать разные, пытались этот протест взять и политические партии под свои левые и правые, и потом к ним начали присоединяться хулиганы откровенные, которые, и мы скажем там, кто за ними стоит, на думаю, последние. Но действительно проблема, например, вот сравнивая, например, с Майданом Украины 2014 года, у нас была очень сильная самооборона, которая вышвыривала сразу хулиганов за пределы, да, провокаторов за пределы Майдана. А во Франции хотели, например, на прошлой неделе создать красные жилеты. Вот эти красные жилеты сделать как самооборону зеленых, желтых жилетов, которые бы выбрасывали тоже этих провокаторов, но это почему-то не произошло. Значит, провокаторы все-таки имеют более сильное влияние на этот протест, чем какая-то организованная сила, которая пытается все-таки его держать в какой-то в канале какого-то, в общем-то, нормального протеста.
Скажем. Мирного протеста. Мария, к вам вопрос. Вот сейчас одна из подтем этой топ-темы протеста во Франции — это причастность к России. Это два парня, сфотографировавшиеся с флагом группировки ДНР. Мы об этом поговорим. У нас есть сюжет об этих двух людях, кто они, собственно говоря. Сейчас уже пресс-секретарь Владимира Путина Песков заявил о том, что не имеет Россия никакого отношения к происходящему во Франции. Это внутреннее дело Франции, Россия никогда не вмешивается во внутреннюю политику других государств, но во Франции все-таки расследует подобные, возможность подобного вмешательства. Вот для вас это было какой-то такой новостью, откровением, да, что вот говорят сейчас, да, о причастности России к происходящему во Франции, вы были удивлены?
Ну, здесь скорее стоит говорить не о причастности России как государства к тем протестам, которые начинались, вот изначально, я имею в виду, те цели, которые ставили желтые жилеты, они больше связаны, на мой взгляд, с какими-то социальными, социоэкономическими процессами непосредственно во всей Франции. То есть возмутиться было чему? Этих людей можно понять, учитывая французскую протестную традицию, когда любые абсолютно какие-то социальные непорядки, и там вот по мнению толпы, если это непорядок, это вызывает огромнейший такой протест. Вспомнить же тоже творчество Кени Арканы. Ну, то есть этот феномен, он отражен и в культуре, и это достаточно такое явление, которое не требует, по-моему, больших комментариев. Но тот факт, что там появились вот эти вот представители так называемых общественных движений, связанных не только с псевдореспубликами, а напрямую с чиновниками Российской Федерации, со структурами Российской Федерации. Вот это уже, конечно, тревожнее. Но здесь тоже вопрос в том, как интерпретировать это. Это можно интерпретировать как попытку через такой яркий протест, которому приковано сейчас внимание всего мира, в очередной раз пиарить эту идею этих квазигосударственных образований. То есть здесь можно подойти к этому и так. Но нельзя исключить и того фактора, что, разумеется, это не случайные люди, и, разумеется, мы сейчас увидели вот этих Ксавье Моро и Фабриса Серлина, да, мы сейчас увидели только тех, кто выступал на переднем краю, но сколько их на самом деле, вот этих вот российских ставленников и людей, которые аффилированы с Российской Федерацией, это мы можем только догадываться на сегодняшний день.
Моя коллега Ольга Модина выяснила, что это за, собственно говоря, два парня, которые сфотографировались с флагом группировки ДНР в центре Парижа. Давайте послушаем, кто эти люди и как они связаны с организацией, признанной в Украине террористической.
О Фабрисе Серлине известно, что он лидер ультраправой организации «Диес Ире» – «Судный день», член Национального фронта, бывший руководитель организации «Ассоциация Франция, Европа, Россия», а также директор международной консалтинговой компании «Царь Консалтинг». Он позиционирует себя как организатор митингов в защиту традиционных семейных ценностей, начиная с 2004 года. Кстати, в 2013-м Фабрис приезжал в Украину, чтобы поучаствовать в конференции в поддержку семейных ценностей. На ней эксперты отмечали, что Украине нельзя идти путем евроинтеграции именно из-за гомосексуализма, который в Европейском Союзе считается нормой. Кроме того, Фабрис Серлин – руководитель центра «Катехон». В состав его наблюдательного совета входят Александр Дугин, автор концепции русского мира, Андрей Климов, член Совета Федерации России, и Леонид Решетников, директор Российского института стратегических исследований. Материалы, которые публикует этот центр, имеют антиукраинский и антиевропейский характер и полностью оправдывают агрессивную политику России. Сайт «Миротворец» утверждает, что Ксавьер Моро, французский писатель, книги «Новая Великая Россия» и «Украина. Почему Франция ошиблась». Историк, политолог, офицер запаса вооруженных сил Франции. Один из активных участников создания антиукраинских телевизионных программ, направленных на дискредитацию евроинтеграционной политики Украины. В интервью он говорит, что спасти Украину может только примирение с Россией, а войну на Донбассе, по его мнению гражданскую, начали Америка и Германия. С 2000 года Моро живет в Москве и оказывает многочисленным французским и европейским компаниям консалтинговые услуги по работе на постсоветском пространстве. В основном в России, Казахстане и Украине, и в Центральной Европе. Моро работал во французском военно-промышленном комплексе с 2010 по 2014 год, способствуя проведению переговоров о военно-промышленном сотрудничестве с Россией. Также Моро неоднократно бывал на территориях, временно подконтрольных российским администрациям, участвовал в конференциях, был международным наблюдателем на псевдовыборах группировок, открывал в Марселе фейковое представительство ДНР. По информации издания You Observer, его московская фирма Sokol Holding вербовала бывших французских спецназовцев для работы в России. Ксавьер Моро в комментарии сепаратистскому изданию News Front объяснил, что он развернул флаг группировки ДНР в Париже, чтобы показать, что за французами никто не стоит. Он заявил: «В ДНР они освободились от киевских олигархов. Нам нужно сделать то же самое. Для нас это пример».
Итак, люди с красноречивой биографией. Друзья, вопрос к вам. Считаете ли вы, что они случайно появились, сфотографировались в центре Парижа? Да, вот это частный визит частных лиц, как любит это представлять Российская Федерация, или все-таки верите в вовлеченность подобных людей к происходящему во Франции? 0800 300 403, номер прямого эфира. Звоните, участвуйте в разговоре.
Нам важно ваше мнение. 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Напомню, у нас в гостях журналист-международник Алексей Коваль и Мария Кучеренко, аналитик Центра исследований проблем гражданского общества. Алексей, случайность или не очень, что эти ребята появились?
Я не думаю, это случайность. Вы знаете, что последние выходные также был разгромлен украинский культурный центр в Париже. То есть он был, там повреждена надпись, фасад его. А также мы слышали, я видел сам лично несколько роликов, которые уже есть, где желтые жилеты, которые грабят магазины, разговаривают по-русски.
Давайте послушаем. У нас как раз есть такой короткий кусочек, который гуляет по интернету. Послушаем вот аудиозаписи момента мародерства в Париже. «Назад!» кричат парижане. Это как Запоребрик в 2014 году.
Типа да, есть еще один там магазин, где крабят, и там четко слышно человека, который стоит, разговаривает по телефону и говорит, что сейчас связываемся тут, решаем вопросы. В общем. Так что я не думаю, что не случайно, просто проблема движения желтых жилетов в том, что они позволили вот этим людям одеть желтые жилеты и стать частью этой протестной. Понятное дело, что эти люди не разделяют ни требований никаких, ни... они вообще не имеют никакого отношения к Франции.
Нужно? Что им нужно?
Дестабилизировать обстановку. Если вы читали заявление СБУ, которое сделало, что все, что делают русские во Франции, они дестабилизируют ту стабильность, которая угрожает Путину и, в общем-то, дестабилизируют европейскую демократию. И по данным заявления СБУ, такие же протесты могут происходить и в других странах Европы в такой же. То есть, грубо говоря, Россия может действительно использовать любой социальный конфликт, любой политический конфликт в любой стране. Они есть в каждой стране и для того, чтобы проводить, вот, появляться с флагами или устраивать. То есть они могут накалять действительно уровень ненависти внутри этих протестных движений и направлять их по деструктивному сценарию, грубо говоря. И для того, чтобы... Я бы еще сказал, что сегодня очень важное событие будет. В 8 часов выступит Макрон с обращением к нации французской. И будет очень важно проследить, какая будет реакция действительно на это выступление и что он предложит этим желтым жилетам. И вот это должно, в общем-то, выбить определенность степени основу или фундамент под теми силами, которые пытаются повернуть более к радикальным действиям эти протесты.
Алексей, еще такой к вам вопрос. Стоит ли Эммануэлю Макрону разговаривать с протестующими, среди которых, как мы видим, есть явные провокаторы, которые преследуют не те цели, которые преследуют французы? Да, может быть, в таком случае стоит, ну, воспользоваться уже силовыми методами, учитывая угрозы, уроки, которые Украина извлекла из этой из подобной ситуации. Как вы думаете?
Они в том-то и дело. Надо разделить четко, то есть он должен обратиться, естественно, к французам, которые вышли на улицы и требуют определенного, но полиция должна принимать меры против вот этих хулиганов и против провокаторов, которые пытаются этот протест дискредитировать де-факто в глазах и мирового сообщества и, в общем-то, и в граждан Франции. То есть французы не поддерживают, чтобы протест превращался просто в погромы и какое-то уничтожение там исторических памятников и так далее, да, то есть Макрон должен четко расставить, то есть к нему есть определенные экономические требования, он должен, в общем-то, на них отвечать, но, с другой стороны, все призывают, что все говорят, что это кризис института власти, и вот он должен доказать, в общем-то, что институты Французской Республики, они настолько деятельны, что они могут противодействовать хулиганам и тем, кто пытается дестабилизировать ситуацию.
Я бы с вами поспорил, что только экономические требования, вот были опубликованы 25 пунктов новых требований, да, и там вообще уже невероятные вещи, Макрон, да. Это отставка Макрона и даже выход Франции из Европейского Союза, что действительно вписывается в российскую политику. Мария, к вам вопрос. Какая технология, как вы думаете? Вот сейчас такая наблюдается, ну, действительно, ну, хотя бы вы говорите, что у французов есть богатая история сопротивления власти, да, они любят это дело, возможность не упускают, но вот действительно очень много людей получили травмы, уже погибших несколько людей, по крайней мере, со стороны силовиков. Вот ожесточенность, ну, очень-очень большая. Ну, вот она не связана, я думаю, уже там не вяжется к цене на бензин. Если в Украине это можно было понять, в 2014-2015 году решалось будущее государства, да, для многих людей, да, и там, ну, вот такая крайность действий могла бы быть оправдана, тут не очень. Как вы думаете, какая технология вот того, что, ну, как вы говорите, да, вы утверждаете, Россия и аффилированные с ней люди пытаются навязать Франции? Вот чего они хотят и на что они могут рассчитывать, как думаете?
Ну, если позволите, у меня сначала есть небольшое дополнение по биографии Ксавье Моро. Это очень интересно. Я была удивлена, когда столкнулась с этой информацией. Этот человек ни много ни мало связан с фондом «Росконгресс», который до 2015 года назывался фондом Петербургского международного экономического форума. То есть это не просто какой-то человек, бегающий с вот этой тряпкой, которую они называют флагом ДНР.
То есть это чиновник такой высокий достаточно,
это,
можно сказать?
Ну, если не чиновник, то публичное лицо, которое призвано защищать российскую политику и российский взгляд на мир на французском языке, скажем так. Кроме того, этот человек выступал спикером форума Таврида, там, где собирается всячески Путин-Югент на оккупированной территории нашего Крыма. И да, он выступал там как эксперт по международным вопросам, противодействию миграции и так далее. То есть это все очень такие серьезные персонажи, которые, во-первых, прекрасно знают российский контекст, прекрасно осведомлены, понятно, в отношении контекста своих стран и их политической жизни. То есть вот человек этот, Ксавье Моро, это информация с сайта Росконгресс, он защищал диссертацию об отношениях между СССР и Югославией после 1945 года. То есть вовлеченность такая не слабая у человека в славянский контекст. А что до жестокости, которая, к сожалению, имеет место сегодня во Франции? Да, безусловно, это очень напоминает ту стратегию, которую Российская Федерация избирает и в других регионах Европы. Им не нужно как-то навязывать просто свою повестку грубо и напрямую. В первую очередь им нужен хаос. То есть если, опять же, отталкиваться от моего профильного региона, если мы посмотрим на то, что делает Российская Федерация на Балканах на сегодняшний день, понимаете, самое страшное, что они никогда не приходят туда, где для этого не подготовлена почва. То есть они не приходят навязывать свою повестку в отрыве от повестки той страны, куда они желают вторгнуться. Они берут существующие противоречия между сторонами, как-то вот, например, сегодня Сербия и Косово. Отрицать, что между ними есть конфликт, это глупо. И что это Российская Федерация придумала, чтобы между Сербией и Косовом был конфликт. Но они берут те существующие на сегодняшний день противоречия, подогревают их, доводят это до какого-то сумасшедшего градуса. И, опять же, они не ставят себе целью как-то скрываться. Они не хотят скрывать эти свои действия. Они открыто, да, говорят по-русски. Они там, вот эти люди в штатском переговариваются, как было справедливо замечено, там, отдают команды друг другу. Видела забавное видео, тоже сегодня играли «Калинку-малинку», да, во время протестов. Во Франции, то есть вот тоже такой человек сел за инструмент, за пианино, и играл «Калинку-малинку». Ну, такой потомок, наверное, белой эмиграции, романсы решил сыграть.
То есть это такая стратегия вот Российской Федерации, вот связанных с ней людей, мы с теми, кто против, да, вот в любом случае мы приходим, мы не скрываем того, что мы россияне, да, или вот активисты этих подобных, там, аффилированных всяких вещей, но мы, если вы против власти, да, против Европейского Союза, против НАТО, то мы с вами. И знаете об этом, мы как раз говорили, что все это плохо, вот как раз мы и пришли вам помочь.
Конечно. А в случае Франции это еще и такая благодатная почва, это такой шанс монетизировать вот этот капитал, который как раз был сделан белой Россией, который был сделан многими поколениями эмиграции. То есть мы потомки тех самых людей, как бы говорят россияне, и мы вам принесем консервативные ценности, порядок, не то что эти ваши гейропы. А с другой стороны, они апеллируют к другому интересному тоже феномену, который находит отклик в сердцах французов, безусловно. Это всяческие апелляции к социализму, если еще сказать слово «троцкий», то получится вообще крайне интересно. То есть это, с одной стороны, укладывается в формулу вот этой вот ностальгии по вот каким-то консервативным ценностям, а с другой стороны, это, как вы совершенно верно заметили, это такой чистейший Егор Летов. Я всегда буду против.
Вечный революционер.
Вот я всегда с теми, да, кто против.
0800-300-403, номер прямого эфира. Алексей, к вам вопрос такой. Ставки высоки вот того, что происходит сейчас во Франции. Франция один из политических лидеров Европейского Союза, и там десятки тысяч людей требуют выхода страны из Европейского Союза. Вот объясните, насколько, ну вот, историчность момента, чего, ну вот, стоит ли на это действительно так наблюдать, да, и Россия там вмешана сейчас.
Истеричность момента.
Да-да-да.
Я думаю, смотрите, конечно, никто не будет во Франции проводить референдум о выходе. Другая ситуация, что действительно Макрон, в чем я бы дополнил про технологии как раз влияния. То есть мы знаем, что, во-первых, да, активизировались тролли российские, более 600 аккаунтов, которые раньше, в общем-то, Францией не занимались. Вдруг они начали заниматься Францией.
В Твиттере.
В Твиттере, да. И сразу они дают этот хэштег «желтые жилеты» и пошли, поехали. То есть они распространяют информацию, которая копируется с российских франкоязычных агентств, Russia Today, «Спутник» и так далее. То есть сейчас идет на Францию, естественно, массовая информационная атака. С другой стороны, мы знаем, что они манипулируют информацией, которая, то есть они берут каких-то маргиналов, либералов, например, там маленький какой-то полицейский профсоюз, и они говорят, что теперь вся полиция против Макрона, и там, и что они готовы это. То есть, грубо говоря, идет обычная манипуляция. Ставки высокие, действительно, потому что во Франции, например, это вот событие сравнивают с весной 68 года, когда действительно после Деголя Франция очень резко изменилась в результате месяца буквально таких массовых протестов, когда люди как раз потребовали, давайте вернемся к модели социального государства. И то, о чем сейчас они обсуждают, это, в общем-то, и есть новый социальный договор. Они требуют от Макрона, от правительства, его кабинета подписать, в общем-то, новый социальный договор, который бы изменил вообще всю траекторию движения. Но все-таки это в большей мере касается внутренней политики Франции, а не внешней. Потому что Европейский Союз, мы видим проблемы выхода Брексита и сколько, скажем, Великобритания заплатит за него. Я не думаю, что это хороший вариант, но раскачивать ситуацию действительно они могут.
Давайте послушаем слушателей. 0800 300 403, номер прямого эфира. Обращаюсь к слушателю. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте.
Представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Владимир, Харьков.
Очень приятно, слушаем вас.
То я бы хотел вот немного обратить внимание на самом деле, я согласен вот с теми людьми, которые в студии, в том, что да, там наверняка не без российского следа, потому что то есть, когда есть какие-то проблемы во Франции, почему бы туда не вмешаться и не возглавить это мероприятие? Ну, в принципе, так делается везде, и, наверное, во всех странах, и в том числе и в Украине так происходило. То есть был какой-то социальный конфликт, который нашлись люди, которые смогли получить из него дивиденды. Вот. Ну, касательно Франции, вот, на сегодняшний день, не следует забывать тот момент, что на самом деле экономическая ситуация для такой вот богатой и развитой Франции и, как сказать, расслоение, да, вот народных масс вот, на бедных и богатых уж чересчур. И наверняка вот это в большей степени беспокоит всех французов. И наверняка мысль есть вот как раз об этом социальном договоре. И не стоит говорить о том, что вот там все как бы россияне, либо второстепенные какие-то силы.
Ну, понятно, да, вы говорите о том, что есть глубокие причины, действительно объективно существующие причины. Кстати, немножко поговорим о том, откуда они появились, вот это расслоение. Еще одного слушателя послушаем. Здравствуйте, откуда вы?
Добрий вечір, мене звати Олег. У мене до гостей такий вопрос ваш. Скажіть, пожалуйста, це те, що відбувається в Франції, мені напоминає те, що відбувало в Донбасі. Коли спочатку з мітингом, потім до захвату управління на містах. Не виходить, що Франція може з'явитися новий Лугандоні, грубо так сказати, замість Франції. А ще такий вопрос. Не кажется, что их, например, французское правительство сейчас сможет подчинить толпу, то следующий этап, когда будут убивать французские чиновники, которые не согласились на сотрудничество.
Да, вот тоже сняли с языка вопрос. Еще одного слушателя послушаем и будем отвечать на вопросы. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, Луганщина, Старобельск. А вы знаете, я думаю, Макрону на экологию плевать еще больше, чем Трампу. Просто Трамп по простоте душевной это озвучил. Еще года 2-3 назад, когда шли вот эти товарищи чернявые мигранты, я поняла, что им будут, ну, коренным жителям будут поднимать налоги. Потому что ни Макрон, ни Меркель, ни алкоголик Юнкер со своего кармана всех этих товарищей кормить не будут. Естественно, будут социалку вырезать. И я думаю, Путин и вот эти все там русская речь, они делают просто Макрону одолжение. То есть, ну, типа, я не виноват, это не моя социальная политика, это вот все Россия, рука Кремля, она такая выручалочка сейчас. Можно всякие гнусности с народом. Я думаю, последняя капля, вот этот бензин, это последняя капля. Там очень большое расслоение на богатых и бедных, впрочем, как и везде. И нам какие-то такие фруктовые кефирчики рисуют с Европы, что там все такие богатые, все пенсионеры, круизы, в круизах ездят. Я думаю, там ездят в круизах, наверное, определенный вид пенсионеров, не все, некоторые концы с концами.
Спасибо, мы поняли ваш месседж. Алексей, давайте вот поясним немного, действительно, в чем причина такого расслоения? Есть какие-то вот подоплеки, да, это не свидетельствует ли вот это вот расслоение и вот действительно объективные противоречия между разными слоями населения о каком-то кризисе не только во Франции, а может быть это вот вся европейская политика и весь как бы европейский проект, он же требует определенных вещей, да, и Макрон вынужден подстраиваться под это французское правительство.
Смотрите, давайте тут два, во-первых, оно не возникло в один день, естественно, то есть это политика, с которой Макрон пришел к власти. Он, как вы помните, если вы вспомните его предвыборную кампанию, он сам говорил, что мои выборы – это и есть революция. Он отказался от поддержки традиционных партий, он типа был как сам шел, он как типа новый Деголь, пытался изменить Францию и сказал, я революционер, я перестрою все. И он начал, но он, как бывший, в общем-то, банкир, как бывший финансист, он начал большую, изменять большую сторону богатых людей, что 30 лет до этого социалисты, например, французские,
боялись делать.
Они делали наоборот. Они вводили новые налоги для богатых постоянно. То есть один налог, который Макрон отменил в прошлом году, он действовал 35 лет. Он это все начал отменять. И, естественно, перекладывать большую тяжесть на широкие, скажем, массы, но более-менее, скажем, ну, кто-то его называет средний класс, но по нашим меркам, да, это средний класс, но для Европы, наверное, можно даже говорить, что это бедные люди. И вот это постепенно, действительно, то есть налог, против которого выступили, он был введен еще в феврале этого года. То есть полгода люди платили эти деньги, и протестов не вызывало, но постепенно, действительно, через социальные сети начали возникать группы, которые сказали, ребята, давайте с этим как-то кончать, потому что было объявлено, что в следующем году он будет еще больше. Вот как раз когда объявили о новом повышении этого налога, еще больше, еще более значительным, тогда люди смобилизировались и начали выступать.
А вот интересный момент, Алексей, это люди смобилизировались или их смобилизировали определенные силы? Как вы думаете?
Тут тоже интересно, то есть именно этим популисты французские отличаются от всех других популистов тем, как раз, что они не легли ни под какую политическую силу и не под какого политика. Они сейчас до сих пор отрицают любые связи с правыми, и с левыми. Они сами по себе, они пытаются сами организоваться. И в этом плане, в общем-то, это действительно Facebook-революция, как ее иногда называют. Но сейчас действительно, так как вот уже прошло, что интересно, да, можем тоже, они происходят, например, протесты происходят только по выходным. Да, люди работают, а потом в субботу-воскресенье, в свои выходные, они выходят и протестуют. То есть это тоже очень странная революция, такого тоже редко где было. То есть, грубо говоря, она действительно очень отличается и от других движений, как в Венгрии популисты, например, в Италии «Пять звезд» движение, которое было в большей степени партией новой, с Facebook-партией, которая потом, но в меньшей степени социальным движением, хотя оно тоже пыталась капитализировать вот это недовольство именно социальное. То есть, действительно, оно есть везде.
Мария, к вам вопрос по поводу вот провокации. Переадресую к вам вопрос. Вот слушательница сказала о том, что вот не стоит ли ожидать каких-то действительно таких масштабных провокаций. Ну вот не дай бог, да, это убийство чиновников каких-то. Это если не пойдут на требования протестующих. Да, потом скажут, что это была воля народа, да, вы не пошли на компромисс, захват административных зданий. В общем, все, что мы видели вот в Украине, в других государствах, на что способна, ну, допустим, Российская Федерация, да, по ее технологии. Видите такой риск во Франции? Как вы думаете, если это случится, как могут развиваться события дальше, как думаете?
Ну, во-первых, хотелось бы отметить, что очень приятно, что наши слушатели осознают, что рука Кремля – это не такое какое-то всеобъемлющее, всевидящее око, которое нависает над всеми нами и за все ответственно. Это очень приятно, это стоит отметить отдельно. Что до возможности провокаций, ну, я ничего не могу исключить на сегодняшний день. И, естественно, такой силовой сценарий мне бы очень не хотелось это увидеть, по той простой причине, что вся эта сеть агентурная, которая работает от имени Российской Федерации в других государствах, естественно, она выстроена не просто так. Естественно, это не просто так люди часто с неким таким силовым бэкграундом. Плюс не стоит забывать еще о таком факторе. Ну вот давайте сейчас представим, оторвемся немножко от социальной вот этой подоплеки. Представим. Во Франции начинаются некие такие протесты с кровью, прямо вот настоящие, жуткие, вот прямо такие вещи, которые направлены именно на свержение государственного строя.
Ну, с обеих сторон маховик раскручиваться начинает, то, что мы видели несколько раз.
Иностранный легион, в нем сейчас, да, и в последние годы, собственно, почему сейчас, последние лет 15 точно, очень много выходцев из Российской Федерации, например. Ну, то есть люди с боевым опытом. И что? Это не ресурс? Это ресурс. Да, можно мне тут же возразить, что в Легионе железная дисциплина, там никогда не позволяют выражать собственного мнения. Ну, простите, мы имеем дело с Российской Федерацией в данном случае. Поэтому ничего нельзя исключить, но отдельно стоит отметить, конечно, что сейчас полиция во Франции, очень любопытная сейчас появляется аналитика по действиям полиции во Франции, что они быстро меняют стратегию, они пытаются учиться на ходу, и вот мне бы все же хотелось, чтобы и протестующим, непосредственно французам, я имею в виду, разумеется, не провокаторам, а именно французам, которых не устраивает социальная сторона вопроса, чтобы им хватило некой мудрости самим настоять на том, чтобы вот эти все маргинализированные элементы были как-то отделены. Потому что в противном случае сценарии могут быть очень и очень страшными.
Спасибо большое. У нас в гостях были Алексей Коваль, журналист-международник, а также аналитик Центра исследований проблем гражданского общества Мария Кучеренко. Говорили о том, причастна ли Россия к протестам во Франции. Выяснили, что все-таки да, причастна. Оставайтесь с нами.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Станислав Асеев больше года находится в заключении у группировки ДНР. Его обвиняют в шпионаже за то, что писал о жизни Донецка, чтобы в мире знали о проблемах и надеждах города, о плохом и хорошем, чтобы дончане не были в изоляции. Сейчас информировать о том, что происходит в Донецке, все сложнее. Если произойдет что-то важное, Украина и мир об этом могут просто не узнать. Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Асеев должен выйти на свободу.
Друзья, это радио «Донбасс Реалии». Сейчас полистаем свежую прессу.
Провокация в Керченском проливе, которую россияне готовили достаточно долго, не удалась, так как украинские моряки не ответили насилием на насилие. Однако, не получив реального отпора от Запада, россияне продолжают политику создания провокаций против Украины. Об этом пишет газета «Деловая столица». Очередным казус Бейли, как отмечает автор статьи, может оказаться организация провокаций в Приднестровье. Издание напоминает, что там расквартирована так называемая оперативная группа российских войск. Группировка россиян там может насчитывать около 80 тысяч человек. При этом, как пишет газета, там отсутствует возможность напрямую снабжать контингент, а также проводить ротации. Это возможно только через территорию Молдовы или Украины. Поводом для войны может быть, например, требование России предоставить ей воздушный коридор для снабжения Приднестровья. Вероятно, военное руководство Украины в полной мере понимает опасность, исходящую от Приднестровья. Подробнее в статье «Отрезанный ломоть». Выборы президента и парламента в 2019 году уже можно назвать уникальными. Избирательная кампания началась рекордно рано, треть потенциальных кандидатов в президенты являются фигурантами уголовных дел, а реальные шансы стать главой государства появились у комика и певца, об этом пишет сайт «Остров». По мнению председателя комитета избирателей Украины Алексея Кошеля, есть все признаки того, что Зеленский и Вакарчук будут участвовать в президентской кампании. Как отмечает эксперт, президентские рейтинги у Зеленского сегодня гораздо выше, чем у Вакарчука. При этом, по словам Кошеля, украинский избиратель достаточно консервативен, и он не позволит себе шутить в вопросе выбора президента. Если вспомнить всех предыдущих победителей президентских выборов в Украине, то там не увидишь человека без серьезного опыта во власти. Следовательно, для Вакарчука выход во второй тур вполне реален. Однако он сможет бороться только при условии, если он представит команду. Избирателю сложно представить музыканта в роли верховного главнокомандующего. В Луганске вышел новый журнал, целевая аудитория которого – дети. В нем наряду с историей города и кроссвордами подрастающему поколению рассказывают о флаге, гербе, гимне и группировке ЛНР. Об этом пишет «Реальная газета». Автор статьи отмечает, что формат журнала практически целиком копирует первые издания местного журнала «Вежливые человечки», наделавшего шума ранее. При этом «Вежливые человечки» продавались в киосках «Союзпечати» и популярностью у его потенциальной аудитории не пользовались. То есть, если расценивать шаг с изданием того журнала как рекламу так называемой республики, это удалось. Но основная цель журнала, периодическое издание для детей, так и осталась не раскрытой. Подробнее в материале «С чего начинается Родина».
Книга памяти – это истории 860 погибших на Донбассе украинских военнослужащих из Крыма, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Луганской и Запорожской областей. Над изданием работали сотрудники Национального военно-исторического музея, а профинансировало публикацию Министерство обороны. Всего издано около 1000 экземпляров книги. Это уже второй том издания. Первый исследователи и волонтеры представили в 2016 году. Чтобы вручить книгу памяти родным погибших военнослужащих, волонтеры привезли сборник в Запорожье, а ранее представили его на Луганщине. Больше Евгения Назарова.
Книга памяти – это лишь часть истории украинских бойцов, погибших на Донбассе. В нее вошли только биографии бойцов вооруженных сил, говорит представитель Национального военно-исторического музея, волонтер поисковой миссии «Эвакуация 200» Павел Нетесов.
Дуже-дуже важко спілкуватися з родинами і пояснювати цю ситуацію, що ось мати підходить і каже, а чого моєго сина тут нема, а за що він тобі загинув? Ось так. Але ми це робимо, бо це пам'ять.
В книге представлены биографии бойцов из семи регионов. Украины. Запорожье – последняя область, где презентуют книгу «Память». Ранее ее также представили на Луганщине в Старобельске. Среди включенных в книгу биографий – история луганчанина Тимура Юлдашева. Кадровый военный и международный чемпион по пауэрлифтингу, он один из первых собрал добровольческий батальон для защиты родного города. Погиб Юлдашев в конце августа 2014 года во время боев за Савур-Могилу. Оттуда его тело вывозили волонтеры, вспоминает Павел Нетесов.
На это место выезжали три раза. То есть были разные освещения. И в один из таких заездов собака начала рыть в одном из мест. Видно было, что там есть просадка грунта, ров. И нашли, через некоторое время нашли тела.
Павел Нетесов также указывает на два фото на информационных стендах о работе поисковиков на Донбассе. На обоих флаг Украины. Его нашли волонтеры, когда вывозили из-под Иловайска останки двух запорожцев, бойцов 93-й бригады Андрея Денщикова и Сергея Калинина.
Вот две фотографии. Видите, машина, да. Машина ЗИЛ 131, и вот этот флаг, который возле этой машины, он уже на Генеральной Ассамблее ООН, когда Путин выступал, его развернули. Вот я неожиданно для себя встретил эти две семьи, мы сейчас стояли здесь, разговаривали, мы этих хлопцев забирали по частям. То есть для меня этот прапор на скоронах, наша новітня реликвия, да, Украины, він завжди пов'язаний с двумя фамилиями, это Денщик и Калинин, которые погибли в этой машине.
На презентацию книги памяти приехали семьи погибших бойцов со всей Запорожской области. Среди них и Клавдия Ушакова из села Богатырёвка Вольнянского района. Ее сын погиб при выходе из Иловайского котла. Женщина планирует передать полученную книгу памяти в библиотеку родного села. Поясняет свое решение.
Если мы не впали в 2014 году, то сейчас мы не впадем. И у нас будет своя страна. И в этой стране должны расти люди, чтобы знали они, как она досталась, чтобы ценовали.
Евгения Назарова, Запорожье для Донбасс Реалии.
Он преподавал в Луганской области по приглашению Христины Алчевской и за это время создал несколько учебников для школьников Восточного региона, чтобы они изучали родной язык. 9 декабря исполнилось 155 лет со дня рождения Бориса Гринченко, писателя, составителя словаря украинского языка и борца за украинскую независимость. Сегодня Алчевск, где преподавал Гринченко, оказался на неподконтрольной Украине территории. Радио «Донбасс Реалии» собрало 10 интересных фактов о Борисе Гринченко.
Факт перший. Народився в російськомовній родині. Борис Грінченко народився на хуторі Вільховий Яр Харківської губернії, нині Сумська область, у родині відставного офіцера. Вдома батько спілкувався російською мовою, хоча він знав українську, але вживав її лише з селянами. Борис Грінченко грамоті навчився в 5 років, перечитав усю батьківську бібліотеку, почав писати вірші спочатку російською, а під впливом Кобзаря Шевченка і українською. Факт другий. Заборона на здобуття вищої освіти. Навчатися Борис Грінченко вступив до Харківської реальної школи. На той момент Харків був активним містом з антицаристською діяльністю народників. Грінченка у 16 років заарештували за чтення і розпространення книжки Сергія Подолинського, в якій йшлося про утопічні ідеї соціалістичного змісту. Кілька місяців його тримали у в'язниці. Грінченкові заборонили навчатись у вищих навчальних закладах. Факт III, вчителював у школі Алчевської. У селі Олексіївка, нині це територія Перевальського району Луганської області, родина Алчевських відкрила школу, де навчання велося українською мовою. Після виходу Емського указу українська у школі була заборонена. Христина Алчевська обрала краще хоча б російською, але дати освіту більшій кількості дітей, ніж взагалі не викладати. А ось Борис Грінченко притримувався іншої думки. Через конфлікт викладач був змушений покинути школу та переїхати на Чернігівщину. Факт четвертий. Створював підручники. У 1888-му він склав власний буквар, за якими навчав дітей, а вже за рік підготував книжку для читання «Рідне слово». Факт п'ятий. Укладач словника української мови. За 2 роки він упорядкував 4-томний словник, який налічує близько 68 тисяч слів, а сучасний 11-томний словник української мови подає вже близько 134 тисяч слів. Факт шостий. Засуджував українську псевдоінтелігенцію. У 1898-му Грінченко написав вірш «Землякам щораз на рік збираються на Шевченкові роковини співати гімн». У ньому засуджував інтелігенцію України, яка нічого не робить для того, щоб країна дійсно не вмерла. Факт сьомий. Музей в окупації. У селі Олексіївка Перевальського району розташований меморіальний музей Грінченка, який працює з 1998 року. Саме у цьому селі свого часу вчителював Борис Грінченко. Зараз музей розташований на території, підконтрольній російським гібридним силам.
В перечень регионов Украины, где ввели военное положение, попали Винницкая и Одесская области. Произошло это из-за общей границы с Приднестровьем, где уже несколько десятков лет размещен российский военный контингент. Но грозит ли Украине агрессия со стороны этого неподконтрольного Кишинева региона?
Государственная граница в Одесской области, пункт пропуска Кучурган. Здесь украинские и молдавские пограничники совместно проводят досмотр людей, которые идут оттуда, с территории непризнанной республики Приднестровья.
Обычно за день Кучурган пересекают более 10 тысяч человек, но в последние дни поток людей и машин уменьшился примерно на треть.
А с чем это связано?
Ну, це пов'язано, я вважаю, з тим, що люди, які живуть там, ми опитування проводимо, вони дещо бояться цього воєнного стану і менше перетинають кордон, намагаються не приїздити.
Впрочем, военное положение практически никак не сказалось на владельцах молдавских и украинских паспортов. Но у многих жителей Приднестровья на руках российские. Владислав из приднестровского города Первомайск прошел без проблем.
Вы из Приднестровья идете сейчас, да? Да. Не боитесь пересекать границу?
Да нет, я вчера был спокойно.
У вас не российский паспорт, да?
Российский.
Российский. Пускают?
Ну, я просто пенсионер, поэтому меня пропустили без проблем.
Угроза тем временем реальна, утверждают эксперты.
Российская Федерация до конца еще не отказалась от того плана Новороссии с выходом государственной границы Республики Молдова к дельте Дуная.
Опасность представляют и вооруженные силы Приднестровья. Численный состав около 10 тысяч человек, из них 1500 российские военные, плюс 30 тысяч резервистов. Военная техника в основном советского образца, например, 26 танков Т-64 во Владимировке. А на заводах неподконтрольного Кишиневу региона уже несколько лет изготавливают системы залпового огня. Так называемое Министерство обороны Приднестровья совместно с российской военной группировкой, которая там базируется, регулярно проводят учения, и не только оборонительные.
В этом году до конца октября этого года было проведено свыше 200 учений. Это форсирование Днестра с целью уничтожения противника на ее правом берегу. Другое учение – это наведение авиации и артиллерии для уничтожения противника. Снайперские пары, диверсионно-разведывательные группы.
Приднестровье Молдовой не контролируется, поэтому молдавские пограничники участвуют в охране границы на этой стороне совместно с украинскими.
Досить-таки часто затримуються порушники державного кордону, можна сказати, майже щодня. Це в основному громадяни сусідньої невизнаної країни, які мають якісь проблеми з документами або проблеми із законом.
Впрочем, есть и более легкий способ пересечь границу непризнанной республики.
Несмотря на военное положение и общее напряжение на государственной границе Украины, здесь, на этом участке, продолжает курсировать пассажирский поезд «Москва-Кишинев».
Андрей Дегтяренко, Евгений Головин, Донбасс Реалии, Радио Свобода.
Словарь. Гибридная война. Это не только и не столько военная агрессия. Во время гибридной войны используются все доступные средства для того, чтобы ослабить противника, поменять его поведение. Это могут быть торговые и газовые войны, чтобы ослабить экономику, массированная пропаганда среди жителей государства противника, чтобы дестабилизировать общество и раздуть в нем противоречия, диверсии и громкие убийства, чтобы посеять панику среди людей и так далее. Гибридная агрессия позволяет менять поведение государства противника без объявления войны. К военным действиям страна, ведущая гибридную войну, прибегает лишь в крайнем случае, когда остальные методы не работают. Понимай, что происходит. Больше на странице Донбасс Реалии в интернете.
И коротко о погоде. Как сообщает Украинский гидрометцентр, завтра в Луганской и Донецкой областях будет пасмурная погода. По всей территории региона пройдут дожди с мокрым снегом. На Донеччине сильный дождь. Ветер восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 0 до 2, днем от 1 до 4 градусов тепла.
Друзья, это было радио «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Егор Устинов и Денис Тимошенко, Дмитрий Морозов, звукорежиссер прямого эфира. Удачи и до встречи завтра в это же время на этих же волнах.
Вы слушали «Донбасс Реалии».